Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Егор Сартаков, победитель конкурса «Лучшие гиды России» в номинации «Лучший гид Москвы». Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
В чем особенность ваших экскурсий? Как удалось выделиться и занять первое место в конкурсе?
Ну, так получилось, что по образованию я филолог, журналист, поэтому все мои экскурсии только филологические. То есть я не вожу исторических экскурсий. Я вожу экскурсии, связанные только с русскими писателями. Это не обязательно в Москве. У нас есть и зарубежные поездки, есть поездки по городам России, потому что русские писатели были везде, и это совершенно замечательно. И русская литература — это то, чем мы можем гордиться, и то, почему нас знают в мире. И, может быть, главная особенность моих экскурсий – это тематическая особенность. Я больше говорю о писателях и об их произведениях, а не об истории того или иного дома.
Вы на конкурс, простите, подавали какую-то конкретную историю,
да,
какую-то конкретную экскурсию.
Да,
давайте конкурс. Вот подробнее о ней.
Сразу так получилось, что инициатива исходила не от меня, а инициатива исходила от организаторов этого конкурса. Мне было предложено сделать экскурсию по Москве, связанную с Москвой и каким-то русским писателем. А как раз тогда просто так совпало, я дописывал экскурсию по булгаковской Москве, но я решил, что Булгаков — это тот автор, которого точно можно связать с Москвой. И экскурсия, которая была у меня на конкурсе, это Москва Михаила Булгакова.
Только о нем как о писателе или о его героях тоже? Потому что
конечно,
мы знаем, что у него, например, «Мастер и Маргарита» —
это, дело в том, что
действие
просто...
это Москва. И
да, совершенно
можно...
верно. Дело в том, что просто невозможно разделить биографию Булгакова и его закатный роман «Мастер и Маргарита», потому что, напомню, друзья, что один из героев этого романа, директор варьете Лиходеев, живет в доме, где жил сам Михаил Булгаков на Большой Садовой 302 бис, который сейчас Большая Садовая, дом 10, в Москве, и где Воланд устраивает свой весенний бал. Поэтому я рассказывал и о Булгакове, и его взаимоотношениях с Еленой Сергеевной Шиловской, это прототип Маргариты, третья супруга писателя, и о романе «Мастера Маргарита» и местах, которые есть в романе, Патриаршие пруды, Большая Садовая, ну и так далее.
Я правильно понимаю, что у вас, как у человека, который еще и занимается этой темой с научной точки зрения, есть какие-то свои открытия, и, возможно, эти открытия звучат в экскурсии. Может, вы поделитесь чем-то, вот какими-то прям откровениями, которые...
Ну, вообще, как филолог, я занимаюсь 19 веком, и область моих профессиональных интересов — это творчество Гоголя, и, собственно, через Гоголя я вышел на Булгакова, поэтому каких-то научных открытий нет смысла ждать на экскурсии. Любая экскурсия пишется следующим образом. Она не отличается от научного исследования тем, что моя задача прочитать все, что было написано по этой теме до меня, а в случае Булгакова это, конечно, ценнейшие воспоминания Елены Сергеевны о том, как они познакомились, какие-то, ну вот, всегда вызывает интерес бытовые вещи, ну, например, я всегда рассказываю, что после знакомства с Еленой Сергеевной в 1928 году Булгаков на следующий день сразу же пригласил ее в Большой театр на «Аиду» и предупредил, что это его любимая опера Верди, поэтому в тех моментах, которые ему особенно нравятся, он будет нежно касаться ее руки. И дальше Елена Сергеевна пишет в воспоминаниях, что, по-видимому, вся опера ему очень нравилась, потому что он как положил свою руку на ее руку, так 3 часа и продержал их вместе. Такие какие-то простые бытовые вещи, они очень запоминаются, и они очень вызывают отклик, я это вижу. Или, например, мы все помним, что роман начинается на Патриарших прудах, а где конкретно не очень ясно, потому что сказано, что Берлиоз и Бездомный сели на лавочку на Патриарших прудах спиной к Бронной. Но лавочек там довольно много, а вот Елена Сергеевна в воспоминаниях пишет, как однажды, это было еще в период, когда она не была его женой, а когда только вот они познакомились, Булгаков ночью вызвал ее на Патриаршие пруды. Дальше она указывает конкретную лавочку на Патриарших прудах, куда они подошли, и Булгаков сказал ей, здесь он впервые их встретил. То есть, очевидно, действие начинается именно на этой лавочке на Патриарших прудах. Это тоже вызывает всегда у слушателей экскурсии, у гостей экскурсии какой-то живой интерес.
Вы рассказывали про оперу «Аида», а я почему-то вспомнил, что в Киевском музее Булгакова как раз там есть чуть ли не коллекции билетов. То есть он был многократно именно на этой опере.
Да, и они вот общеизвестно, что любимая его опера – это был «Фауст» Гуно. Но Булгаков вообще был театрал, и семья была очень музыкальна, и вот в этом замечательном совершенно музее на Андреевском спуске, музей Булгакова в Киеве, они очень трогательно всегда об этом рассказывают, там вообще замечательный музей.
А в ваших экскурсиях, мы пока о Булгакове, мистицизм присутствует, ну, вопрос напрашивается, потому что сам Булгаков, в общем-то, себя окружил этим и, по-моему, при жизни старательно поддерживал все это вокруг себя.
Вы знаете, вот как раз, когда мы снимали экскурсию с коллегами для конкурса, потому что это была профессиональная съемка одного из телеканалов, было солнце, все собрались на экскурсию, и мне нужно начинать экскурсию, включили камеры, и сразу же пошел дождь. И я сказал, что вот, посмотрите, это не случайно. Это, конечно, Булгаков нам привет передает, потому что в абсолютно солнечную погоду, в июле, вдруг резко начинается дождь, и Булгаков вообще любил такую хмурую Москву, как он ее называл. По-видимому, она ему хмурый Киев напоминала. Потому что Булгаков, конечно, скучал по Киеву, по этим маленьким улочкам кривым в Киеве и так далее. Ну и экскурсанты мне сказали, нет, это совпадение. То есть собрались такие позитивисты, и они сказали, нет, вы, конечно, понимаете, что...
Рационалисты и так далее. Да,
да, что это совпадение.
Не промежь. Тоже первое, что приходит в голову, по крайней мере, мне, когда я думаю о литературной Москве и о героях. Вот почему-то тоже Булгаков, «Мастер и Маргарита». Кто еще вписался из писателей со своим романом, со своей биографией, чтобы можно целую экскурсию посвятить было одному человеку?
Да, во-первых, это, конечно, те поэты и писатели, которые жили в Москве, потому что здесь всегда есть что показать. Это дом или квартиры, или музей, или какие-то места, связанные с этим писателем. Здесь прежде всего следует вспомнить Марину Цветаеву, такую подлинную коренную москвичку, родившуюся в очень интеллигентной московской семье. Напомню, отец Цветаевой был профессором Московского университета, Иван Владимирович Цветаев, основатель Музея изящных искусств на Волхонке, который сейчас называется Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Но коренные москвичи, я много раз слышал, по-прежнему называют его Цветаевский. Не Пушкинский, а Цветаевский музей, потому что профессор Цветаев его основатель. Также, конечно, это Владимир Маяковский, потому что его значительная часть жизни была связана с Москвой. Если же говорить о героях, кого можно показать, то интереснейший материал дает нам Москва, в смысле героев в «Войне и мире». И это московские главы романа Толстого, и это конкретный дом, дом Ростовых, особняк Алсуфьевых описанный. И вот все с этим связанное. Или, например, это Александр Грибоедов и «Горе от ума». И здесь опять смыкаются Грибоедов и Булгаков, потому что напомню, что дом Грибоедова, в котором якобы Грибоедов читал своей тетке, раскинувшейся на софе, это я цитирую уже «Мастера и Маргариту», комедию «Горе от ума», фигурирует как дом членов Массолита на Тверском бульваре.
Для того, чтобы провести экскурсию, все равно нужен материал, нужна архитектура, памятники и так далее. Вот, на ваш взгляд, о ком можно было бы рассказать, но, к сожалению, Москва утратила какие-то памятники, какие-то, может быть, уголки, связанные с этим человеком. Есть ли такой человек?
Да, я думаю, что есть. Прежде всего, наверное, еще один замечательный москвич и писатель, о котором следует рассказывать, и мне вообще кажется, что мы довольно мало о нем говорим, это Шмелев. И напомню его замечательную книгу «Лето Господне». К сожалению, у нас, насколько я знаю, я просто профессионально этой историей не занимался, не сохранилось дома Шмелева в Москве. На этом месте там разбит сквер, и там бюст теперь Шмелеву стоит, то есть просто показывать нечего. В общем, не очень много что есть показывать с Иваном Буниным, еще одним москвичом. Хотя здесь можно набрать и из произведений Бунина, напомню, «Чистый понедельник» происходит в Москве, и есть что показать. Марфомаринскую обитель или, предположим, храм Христа Спасителя, который он упоминает, или Остоженку, о которой он рассказывает в «Чистом понедельнике». Но вот собрать это в целую экскурсию, по крайней мере, я пробовал, но пока у меня не удалось.
Давайте тогда к конкурсу вернемся. Знаете ли вы, с кем вам приходилось конкурировать? Какие были экскурсии?
Да, было 5 финалистов. Как это вообще было построено? Телеканал выбрал 5 финалистов, и с ними на основе коротких роликов, которые мы записывали заранее, уже записали большие профессиональные экскурсии, которые показали в прямом эфире в течение 5 дней, и дальше голосовали зрители. То есть это просто было такое зрительское голосование. Зрители выбрали экскурсию, которая им понравилась больше всего. Я посмотрел все 5 экскурсий, потому что мне было любопытно, чем занимаются мои коллеги. И экскурсии оказались очень разные. Они разные даже не только по содержанию, они разные по форме подачи.
Все городские.
И нет. Одна была внутри, в помещении, в особняке Смирнова. Очень интересная была экскурсия, такая, мне кажется, очень необычная. И я бы, на самом деле, за нее голосовал. Если бы я вообще голосовал, я бы голосовал за экскурсию по московским трамваям. Об истории московского трамвая, но это просто очень далекая от меня тема. Я в этом совершенно не разбираюсь, и поэтому я смотрел, ну, прям совсем неожиданно. Была историческая одна, тоже замечательная совершенно экскурсия. Там человек, который ее делал, его зовут Виталий Калашников, он такой, мне кажется, театрально очень одаренный. Она такая была очень театральная, эта экскурсия по историческому центру Москвы. То есть они разные и по наполнению, и по подаче материала. И на самом деле я очень рад, что такие разные экскурсии, потому что я уверен, что каждая экскурсия находит своего экскурсанта, потому что есть те, кто больше предпочитает научные экскурсии, есть те, кто больше театральные экскурсии предпочитает, кому-то важно и интересно рассказать об этом. Потом, в общем, на моих экскурсиях я часто какими-то личными историями делюсь, которые со мной произошли или как-то со мной связаны там и с тем или иным произведением, и у кого-то это вызывает отклик, у кого-то нет, и это хорошо, что у нас есть разные экскурсии.
Сегодня мы можем наблюдать бум вообще совершенно как раз разных экскурсий в Москве. Это началось это не сегодня, да. Это началось уже много лет назад. Прям как на ваш взгляд, с чем это связано и что интересно, может быть, в первую очередь? Есть ли какие-то тренды? Вот давайте два вопроса сразу.
По поводу первого вопроса, с чем это связано? Я вижу тоже, я фиксирую эту тенденцию, что люди стремятся на экскурсии, люди приходят на публичные лекции довольно много. И мне это очень нравится, потому что мне кажется, что это свидетельствует о том, что люди стремятся к знаниям, это свидетельствует о том, что людям это интересно, и они чувствуют потребность. Ну, представьте, взрослые люди после работы, имея специальность инженера или бухгалтера, приходят на гуманитарную лекцию и слушают о живописи в Пушкинском музее или об истории того или иного здания или о том или ином произведении. Это очень хорошо, я это очень поддерживаю. Я вообще вот этот формат публичных лекций, я довольно много читаю публичных лекций, очень поддерживаю, потому что я всегда говорю, что это в традициях Московского университета читать публичные лекции. По поводу второго вопроса, очень всегда все интересуются историей города, то есть историей Москвы.
Да,
история
Москвы. Всегда вечная
тема. Да, но это не обязательно, например, ну, такой классический вариант, предположим, Красная площадь и ансамбль Московского Кремля. Такой традиционный, многовременный, хорошо проверенный временем тренд. Не только этой историей Москвы интересуются, есть и такие, скажем, экзотические варианты. Ну, например, у меня есть экскурсия по Москве Книжной. Мы начинаем от Никольской улицы, где располагались книжные магазины, через Печатный двор Ивана Федорова к Московскому университету, к национальному достоянию России, абсолютно уверенный, до Ленинской библиотеки. Мы, значит, проходим, где я рассказываю об истории книг, о том, как эти книги собираются. Вот такая экскурсия, пользующаяся завидной популярностью, довольно тяжело на нее достать билет.
Ну, достаточно специфическая, кстати.
Да, очень специфическая.
Тема прям,
очень специфическая.
Казалось бы.
И еще с большим успехом, тоже никто не ожидал, что будет с таким успехом проходить экскурсия по Новодевичьему кладбищу. То есть вот эти экскурсии, связанные с кладбищем, с историей того тех, кто похоронен на этом кладбище, как проходила эксгумация, потому что, ну, одна из известнейших могил Новодевичьего – это могила Гоголя, эксгумированная с кладбища Данилова монастыря в 1931 году. Вот это тоже вызывает живой интерес всем. Это
но мне кажется, интересно. Что еще, вот я помню Акунин лет 15 назад.
Кладбищенские истории.
Да, кладбищенские истории. И вот он как-то попал тоже в эту тему. Он даже не Акунин, он под своим именем опубликовал эту книгу. И прям, я помню, что тоже был интерес, много писали, рассказывали они и так далее.
Представьте, на Новодевичье кладбище даже вход сделали платный. Так много экскурсантов.
Кстати, не о кладбищах, а о Подмосковье. У нас в Подмосковье есть несколько точек, связанных с художниками, несколько, а вот есть как раз связанные с писателями. Есть ли какая-то, возможно, Таруса, к примеру?
Да.
Развивать там какие-то экскурсии? И
очень
могут
популярные.
Ли быть они популярны уже?
Да, очень популярная у меня экскурсия в Тарусу. Единственное, только это не Подмосковье, это уже Калужская область. То есть
Калужская,
это дальше,
точно,
да?
Где-то чуть-чуть на границе, дальше. Да, наверное?
Да, чуть-чуть дальше, но, конечно, Таруса – это тоже абсолютно замкнутое пространство, наполненное и русскими художниками, прежде всего, Поленовым, Борисовым Мусатовым, Виноградовым, и писателями – Пустовским, Ахмадулиной, Мариной Цветаевой, в конце концов. Такое очень интересное место. Если чуть-чуть поближе говорить, то большим интересом пользуется, и я, друзья, всем рекомендую подмосковную Коломну, потому что обычно в Коломну все едут за пастилой.
Только хотел сказать, там пастила.
Да, пастила – это такой тренд Коломны, хороший такой правильный тренд Кремль, но по поводу писателей напомню, что в Коломне находится совершенно замечательный музей Венедикта Ерофеева, автора поэмы «Москва-петушки», который тоже в Коломне некоторое время учился, жил в общежитии, там сделали музей «Арт-коммуналка», она называется. Это музей совершенно нового типа, музей-метафора. То есть, знаете, у нас писательские музеи часто грешат, ну, вот такими вещами, когда натянута веревочка, шаг влево, шаг вправо, расстрел, а вот чашечка, из которой мог пить тот или иной писатель, и это скучно, это неинтересно, и я не понимаю, что мне дает эта чашечка, из которой он еще и мог пить, то есть, а мог и не пить. А тенденция нового времени – это музей метафоры. И вот арт-коммуналка в Коломне как раз построена как музей метафора. Если я буду составлять топ-5 писательских музеев в России, то арт-коммуналка туда точно войдет.
Вы сейчас прям предугадали один из вопросов, как раз вот топ музеев каких-то. Я как раз об этом и подумал. Возьмем Москву-Подмосковье. Вот, интересно.
Если Москву-Подмосковье, то, конечно, из московских музеев явно выделяется музей Гоголя, потому что вот это как раз музей
Хотя
на Никитском бульваре.
Да. Достаточно.
Так вот, это как раз и говорит о том, что тенденция современного времени – это как раз музей-метафора. Это вот когда музей построен как метафора, рассказывающая о жизни писателя и о его творчестве, и как соединяются жизни и творчество, потому что без этого соединения ничего не бывает. Музей Гоголя 10 лет. Он был открыт в 2009 году, но здесь, правда, я не очень объективен, потому что я работаю в этом музее, и для меня это родной музей, и поэтому я всех всегда приглашаю в наш музей Гоголя на Никитском бульваре. Кроме музея Гоголя, я бы обязательно посоветовал еще из писательских музеев в Москве замечательный совершенно музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. Прекрасный совершенно музей Булгакова. В ходе экскурсии мы не ходили в музей, потому что у нас была уличная экскурсия, но прекрасный музей на Большой Садовой, вот в этой коммунальной квартире, дома 302 БИС, да. Если же мы говорим о пригородных музеях, то тогда Таруса обязательно, и если будете в Тарусе, то посмотрите и музей Паустовского, и музей Марины Цветаевой, это музей семьи Цветаевых. Его тоже нужно будет обязательно посмотреть. Ну и классические у нас есть такие писательские усадьбы, которые обязательны к просмотру для любого интеллигентного человека. Это Ясная Поляна, связанная с именем Льва Николаевича Толстого, это Мелехово, связанная с именем Антона Павловича Чехова. В этом смысле много что есть посмотреть в Московской области.
Совсем классические-классические такие. Да. У вас есть экскурсия «Петербург великих писателей». Вот я прям читаю. О чем она? Какие писатели великие? Как они живут в этой экскурсии? Как соседствуют друг с другом?
Это новая экскурсия, которую сейчас я как-то готовлю, и поэтому я как раз в этом материале. Дело в том, что русские писатели сформулировали своеобразный петербургский миф. То есть вот его заложил Пушкин в поэме «Медный всадник», и дальше этот миф развивался в произведениях Гоголя, Достоевского, Андрея Белого и вплоть до Иосифа Бродского. Вот такой миф о Петербурге в русской литературе. И поэтому очень интересно в Петербурге не пройти маршрутом конкретного писателя, а пройти именно маршрутами этого мифа. Экскурсия длится 2 дня, он начинается у «Медного всадника», такое место силы. Напомню, Александр Блок очень хорошо сказал: «Все мы, русские писатели, находимся в вибрации его меди», у «Медного всадника» и у Пушкина. И дальше мы идем сначала парадным Петербургом Пушкина, затем вообще не парадным Петербургом Достоевского и не местами, где жил Достоевский, а персонажами его произведений. Потому что напомню, что Раскольников живет в Столярном переулке у Кокушкина моста, старуха Проценщица живет в доме у Тюгеи, шаги, которые считает Раскольников, там правда, 730 шагов, я их считал, Конно-Гвардейский бульвар. Ну, в общем, вот такой непарадный Петербург персонажей Достоевского. А второй день посвящен в этой экскурсии уже 20 веку. Мы начинаем у памятника Анны Ахматовой, у крестов. И я рассказываю, как это было, о массовых репрессиях, как арестовывали сына Анны Андреевны Ахматовой. И мы идем в музей «Фонтанный дом» в Петербурге, где коммунальная квартира, где жила Анна Андреевна, и где писался «Реквием», и откуда уводили Льва Николаевича Гумилева, ее единственного сына. Дальше смотрим 1,5 комнаты Иосифа Бродского, музей новый в Петербурге, и путешествуем уже по такой неофициальной андеграундной литературе второй половины 20 века, Ленинграда. Это литература, связанная прежде всего с именами Бориса Гребенщикова, с именами Цоя там, ну и так далее. То есть вот вся такая неандеграундная часть. И заканчиваем мы в очень известном для рокеров Петербурга месте. Это Пушкинская 10, такой арт-центр, который аккумулировал все силы такой настоящей подлинной ленинградской поэзии 80-х-90-х годов.
На ваш взгляд, тогда спрошу, где легче и где город, скажем так, лучше устроен для экскурсий литературных?
Москва или Петербург?
Москва или Петербург.
Они оба очень хороши для литературных экскурсий, потому что материала много. То есть здесь не приходится высасывать из пальца, именно потому что, ну вот в Петербурге на какой дом не покажи, точно кто-нибудь бы из писателей жил, как-нибудь общался и так далее. Расскажу смешную историю. Вот Столярный Красный переулок, где Родион Раскольников жил, а рядом идет улица Мещанская, к вопросу о том, что где-то там кто-то жил. И вот представьте, на Мещанской улице, она не очень длинная, там домов, я не знаю, 10, на каждом доме в советское время висела мемориальная табличка: здесь Ленин жил, здесь Ленин общался, здесь Ленин встречался, и был только единственный дом, на котором этой таблички не было, и жильцы очень переживали, что их дом остался без таблички, и в годы перестройки сами скинулись, купили эту табличку, повесили ее, и на этой табличке было написано: здесь Ленин не был. И вот это была такая табличка.
Есть так, такие таблички, кстати, в Петербурге. Да. Здесь вот этот ничего не сделал, вот, поэтому
так что
проходите мимо.
Любой дом бери, и про каждый дом можно рассказать что-то, связанное с русской литературой.
Последний, наверное, вопрос на эту тему. Есть ли какие-то темы, связанные с писателями, за которые лучше не браться, которые лучше не трогать? Просто табу на них, и вот экскурсоводы думают, ну, не будем связываться.
Нет, таких точно тем я не могу вам сказать. Здесь речь идет, что, может быть, какую-то часть биографии писателя в той или иной степени, ну, я, по крайней мере, стараюсь освещать в меньшей степени. То есть я стараюсь как-то эти вопросы обходить, хотя все равно всегда эти вопросы будут. Ну, например, почему-то все наше население уверено, что Гоголь сошел с ума в конце жизни. Даже чуть ли не учителя в школе говорят, что Гоголь сошел с ума и, значит, вот в своем сумасшествии сжег второй том «Мертвых душ». Никаких доказательств этому у нас нет. Если меня спрашивают, я прямо говорю о том, что это обман, что это неправда, что Гоголь не сходил с ума. Но вот эту тему я стараюсь не освещать. Кроме того, конечно, всех интересует, а и наоборот, я стараюсь как-то от этого отойти, личная жизнь писателя, а что там было с женщинами, а что там было с мужчинами, а что там было с детьми и так далее. Ну вот здесь я тоже стараюсь, если мне не задают конкретные вопросы, то я как-то стараюсь эту часть в меньшей степени освещать, потому что, ну понятно, жареные факты, они будут всем интересны.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
А я напоминаю, что у нас в гостях Егор Сартаков, победитель конкурса «Лучшие гиды России» в номинации «Лучший гид Москвы». Вы ученый, это наша следующая тема, литературой занимаетесь профессионально. Об этом вы уже сказали. Вы доцент кафедры истории русской литературы факультета журналистики МГУ. И здесь возникает вопрос, почему решили взяться за экскурсии?
Потому что экскурсии — это такой же способ взаимодействия с аудиторией, как лекция, или, предположим, как публичная лекция. Это все разные-разные возможные способы взаимодействия с аудиторией. Кроме того, в связи с тем, что я работаю и довольно много работаю со студентами, мне, конечно, не хватало общения со взрослыми людьми, потому что мы должны все с вами помнить, об этом как-то все забывают, что Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский писали свои гениальные произведения не для школьников и не для студентов. Писали для взрослых людей, и поэтому взгляд взрослого человека, он тоже очень интересен. Ну и вот таким образом я как-то и вышел на публичные лекции и экскурсии.
Вот давайте тогда сразу о студентах поговорим. Какие сегодня студенты? Читают ли они так много? Потому что, ну, в принципе, ваши студенты, понятно, это более избранная аудитория. Вот вообще наблюдение. Читают ли студенты так много? Нужно ли?
Вы знаете, мне довольно тяжело говорить по поводу всех студентов, потому что вы справедливо отметили, что все-таки у меня студенты Московского университета, потом филологическая специальность, журналистика. То есть, в общем, они и так больше читают, чем остальные. Но студенты разные, студенты интересные, очень творческие. И вообще, на мой взгляд, я не вижу. Вот некоторые мои коллеги жалуются и говорят, что с каждым годом студенты становятся хуже. У меня не очень большой опыт преподавания, около 10 лет. Я не вижу, что студенты с годами становятся все хуже и хуже, потому что я всегда говорю, что если вам кажется, что студенты становятся хуже и хуже, пора на пенсию.
А вы современную литературу тоже преподаете?
Нет, я преподаю только 19 век и только его вторую половину.
Просто сейчас интересно ваше мнение. Кто-то из современных, живущих ныне писателей, может ли заслужить или получить экскурсию в Москве, скажем так?
Ой, это довольно сложный вопрос. Его можно шире переформулировать, правильно ли я понял, кто из современных писателей войдет в канон. То есть, ну вот кого будут писать, читать
дальше.
Я
почему-то подумал, много же есть споров о том, существует Пелевин, например, или не существует. То есть, прям это мистифицированная история. Но, с другой стороны, вроде как где-то в Чертаново там есть дом, есть какие-то места, куда-то он приходит и так далее. Пелевин – личность достаточно интересная. Можно ли, на ваш взгляд, построить сегодня экскурсию, посвященную Москве и Пелевину?
Я думаю, что можно шире Москве и современной литературе. То есть если взять вот эту тему, Москва и современная литература, тут будет о чем рассказать. Другое дело, что кто из писателей достоин войти в эту экскурсию, и кого вообще из современных писателей знают, это довольно большой вопрос. Потому что вы знаете, когда я вожу экскурсии по Переделкино, вот еще одно литературное место Москвы, теперь это уже Москва, по писательскому поселку Переделкино, и мне задают всегда этот вопрос, и я даже заранее специально к нему готовился, а кто из современных писателей живет в Переделкино? Потому что по-прежнему Переделкино писательский поселок, он принадлежит Литфонду.
То есть... Хотя уже со стороны он так не выглядит.
Ну да,
прям
совершенно верно. Литфонд
легендарный.
Должен там распределять места, например, в санатории в этом, и там живут какие-то люди. То есть мы когда приходим, мы же этих людей видим. Я всегда говорю, что вы поймите, те современные писатели, которых мы знаем, они все не члены Союза писателей, и поэтому они к Переделкину как-то никакого отношения не имеют или там в большей своей части не имеют. Хотя есть и те, которые имеют, конечно, напомню вам замечательного поэта, это Игоря Волгина, который и живет в Переделкине, и является прекрасным современным поэтом. Вот этот вопрос, кто войдет, кого из современных писателей будут читать, ну, это такой вопрос очень живой, мне кажется. Этим занимается уже не история литературы, которой я посвятил себя, а этим занимается критика, литературная критика современная.
Время наше очень быстро закончилось. Спасибо вам большое за это общение. Мне было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже.
Спасибо.
А я напоминаю, у нас в гостях был Егор Сартаков, победитель конкурса «Лучшие гиды России 2019» номинации «Лучший гид Москвы». А мы встретимся на следующей неделе с новым покорителем. Пока!